Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Чтение имен жертв репрессий советского времени. Кто читает имена на Лубянке и Бутовском полигоне и зачем это нужно? Как проверить, хорошо ли мы слышим сегодня евангельские слова? Видеосюжеты, которые меняют жизнь. Как помочь воспитанникам интернатов найти свою семью? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
30 октября – день памяти жертв политических репрессий. По материалам статистической отчетности первого спецотдела Министерства внутренних дел СССР 4 миллиона 60 306 человек – таково число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года. Только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек. Если брать масштабы страны, то есть и другие цифры, еще более страшные, и эксперты до сих пор расходятся во мнении, сколько людей пострадало в Советском Союзе при Ленине, Сталине и других вождях. Часть архивов до сих пор закрыты, но часть имен известны доподлинно. Все эти люди очень близки нам по времени, и, возможно, среди них наши прямые родственники. И при этом мы мало что знаем об их судьбе. В это воскресенье, 29 октября, на Лубянской площади пройдет традиционная акция «Возвращение имен», где каждый желающий сможет вслух произнести имена репрессированных и тем самым хоть как-то отдать дань памяти этим людям. А 30 октября аналогичная акция пройдет на Бутовском полигоне, месте массовых расстрелов в 1937 и 1938 годах. Здесь за полтора года были убиты 20 762 человека. Зачем произносить их имена и как присоединиться к акции, узнаем у организаторов и на связи с нами Александра Поливанова, руководитель проекта «Топография террора» в Москве. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер, здравствуйте. 29 октября у Соловецкого камня пройдет акция «Возвращение имен», которая пройдет уже, акция проходит уже 10 лет, то есть она первый раз была организована в 2007 году, в 70-ю годовщину Большого террора, а в этом году 80-я годовщина начала Большого террора, то есть акция уже исполняется 10 лет, но пройдет она 11-й раз. И в этот день читают имена расстрелянных москвичей. Конечно, это общее правило, что расстрелянные москвичи, потому что на самом деле каждый приходящий добавляет туда и каких-то родственников, которые были вовсе не москвичи, или каких-то родственников, которые выжили и вернулись из ГУЛАГа. Поэтому не такая строгая акция, но как бы основное направление акции, что мы вспоминаем расстрелянных москвичей. А расстрелянных москвичей было в годы Большого террора около 30 тысяч, а всего за годы Советского террора около 40 тысяч. Так что читать, не перечитать. А почему это важно для нас? Ну, это акция, которая касается не только тех расстрелянных москвичей, но это касается и нас. Да? Кто мы такие, какие у нас идентичности, какие у нас ценности, как мы соотносимся с нашими предками, с тем, что происходило раньше, с нашими предками, которые были расстреляны или сосланы в лагеря, или с нашими предками, которые так или иначе этот террор учинили. Как мы его оцениваем, как мы оцениваем поступки одних людей и судьбы других людей. И как мы оцениваем это прошлое и на чем, мы считаем, должно строиться наше будущее и наше настоящее. Потому что если мы договариваемся, что вот мы строим демократическое общество в России, основанное на ценности жизни каждого человека, да, которая лежит в основе и нашей Конституции, то надо договориться, как мы относимся к тому периоду, когда основное базовое, что ли, право человека, право на жизнь было попрано. И мы должны об этом договориться, и не потому, что лично мы отвечаем за эти преступления. Мы как бы за эти преступления были совершены другими людьми, поэтому мы за эти преступления не отвечаем. Но мы отвечаем за оценку этих преступлений и за публичность, потому что эти преступления были совершены, сначала они были совершены по ночам в каких-то совершенно секретных подвалах, а потом еще многие-многие-многие годы от родственников, от граждан, от вообще граждан страны многие годы скрывалась правда обо всех этих преступлениях. И вот за это уже отвечаем мы. Мы отвечаем за то, чтобы правда об этих преступлениях была доступна. И да, правда, гласность и публичность – это наша лучшая защита от того, чтобы это никогда не повторилось.
Как проходит у вас эта акция и как стать ее участником?
Стать участником очень просто. Акция проходит каждый год 29 октября в канун Государственного дня памяти жертв политических репрессий, который 30 октября, соответственно, а в этом году он еще и отмечается тем, что открывается государственный памятник жертвам политических репрессий на Садовом кольце. Но наша акция традиционно проходит именно 29-го, и мы даже, знаете, печатаем, когда постеры, то мы печатаем их, а они у нас круглый год, потому что на постере всегда написано 29 октября с 10 утра до 10 вечера. И многие москвичи уже это знают без напоминаний и планируют у себя в календарях. Можно прийти в любое время, можно прийти рано утром, и, скорее всего, будет мало народу, и простоять в небольшой очереди. А можно прийти поздно, часов 7-8 вечера. Скорее всего, будет очень много народу, скорее всего, придется постоять в очереди, но зато будет торжественно, в темноте, со свечками. Придя к камню, вы получите от наших волонтеров листочек с именем и свечу. И вы можете, если захотите, добавить имя кого-нибудь из, кто вам важен. А можете прочесть только то имя, которое вам досталось.
Я знаю, что на вашу акцию приходят порой и вместе с детьми, приходят люди всей семьей. Есть ли какая-то возможность, чтобы где-то согреться чуть-чуть, может быть, палатки или горячее какое-то питье?
Мы сильно много сделать не можем, потому что погода в Москве в конце октября – это вещь, трудно поддающаяся управлению человеком, но какие-то маленькие попытки мы предпринимаем. Мы заказали такие газовые обогреватели, к которым можно подойти, погреться. Конечно, прямо уж очень сильно они вас не согреют, но там согреться на 5 минут и потом вернуться в очередь вы сможете. И мы постараемся, да, обеспечить чай и кофе. К сожалению, в этом году нам не согласовали. Раньше приезжала к нам наша дружественная машина и за какие-то маленькие деньги давала и кофе, и чай. В этом году, к сожалению, нам это не было согласовано, поэтому мы будем стараться своими силами, но напоить тоже большую толпу своими собственными силами. Мы не знаем, как у нас получится, но мы закупили чайные пакетики, кофе и кипяток у нас будет. Еще мы собираемся купить стельки такие и раздавать их, которые можно в ладони класть, в варежки и в пятки.
В общем, вы постарались максимум всего предусмотреть, но я так понимаю, что от людей, которые будут принимать в этом участие, тоже требуется и терпение, и понимание того, куда и зачем они пришли, и здесь такое встречное движение.
Да, очень многие пишут в Фейсбуке, что вот это очередь на свете, в этой очереди я готов стоять много дней. Не знаю насчет много дней, но действительно по несколько часов стоять приходится. Люди как-то отходят, отпускают друг друга. Кто-то отходит погреться в машину, кто-то в кафе, кто-то к этим нашим печам, кто-то еще куда-то. Но, в общем, пока еще никто не заболел, все справились, в общем, с этим, все отстояли. Люди разных поколений, разных возрастов, и действительно, вы правы, приходит и кто-то с детьми, а кто-то, наоборот, приходит совсем почтенного возраста, все справляются.
Спасибо вам большое за эту акцию, за то, что вы делаете.
Спасибо вам большое за ваш интерес.
Александра Поливанова, руководитель проекта «Топография террора» в Москве, была с нами на связи. И в продолжении этой темы поговорим с одной из постоянных участниц акции «Возвращение имен», которая, напомню, традиционно 29 октября проходит на Лубянской площади. В нашей студии Елена Дорман, редактор, переводчик трудов протопресвитера Александра Шмемана. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Елена, а вы могли бы личным опытом поделиться, что вам дает участие в этой акции, почему вы туда ходите из года в год? Зачем это?
Во-первых, это личный мотив. У нас в семье тоже есть репрессированные. Они лежат в Бутово. А потом я считаю, что это очень важно, потому что убито очень много человек, и когда их убивали, то считали, что убивают их навсегда. И то, что мы читаем их имена – это в некотором роде, наверное, возвращение их из небытия, в бытие, в нашу жизнь, обратно, память о них, а не полное забвение. Это важно для страны, это важно для нас, я думаю, для каждого лично.
А почему это важно? Ведь такое количество проблем в нашей реальной, современной, сегодняшней жизни, что говорить о том, что было когда-то давным-давно, может быть, проще это забыть, отпустить, прожить, перейти на какой-то следующий этап, а не ворошить прошлое.
Именно, вы сами сказали слово «прожить». Нельзя просто отмахнуться и забыть огромную часть собственной истории и истории своих семей, потому что у большинства семей это их личная история, и идти дальше. Я думаю, что большинство наших проблем как раз исходит из того, что это пытаются замолчать и сделать небывшим. И люди все еще живут, продолжая действовать и думать, и чувствовать, как в те же года, боясь, замалчивая, делая вид, что ничего не было. Это нездорово просто.
Вы приходите на акцию «Возвращение имен» в течение уже многих лет. Кого вы видите там? Кто стоит в очереди к Соловецкому камню, чтобы читать имена, произносить их? Какого возраста эти люди? Какого, ну, не знаю, социального статуса? Вот если есть какой-то
социальный
единый
портрет. Социальный статус самый разный. Просто любой. Очень много молодежи, и чем дальше, тем больше, что очень отрадно. И стали появляться люди, их мало, которые приходят не просто прочитать имена, а сказать, что они из семей тех, кто был с другой стороны, и просить прощения.
Вам приходилось это наблюдать?
Да, я это наблюдала.
А как реагируют те, кто в очереди стоит на подобные
покаяния? Женщина, которую я видела, она прочитала имена, сказала, что вот ее то ли отец, то ли дед был одним из работников НКВД и попросила прощения и заплакала. Очередь заплакала тоже, и все стали ее обнимать и целовать, и утешать. То есть происходит какое-то примирение, и это очень важно.
Может быть, это как раз и есть то, что нам сегодня так необходимо?
Да, это самое главное, что нам необходимо. Без этого мы просто не сможем дальше развиваться, как нормальная страна.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Елена Дорман, редактор, переводчик трудов протопресвитера Александра Шмемана и одна из постоянных участниц акции «Возвращение имен» была в нашей студии. «Возвращение имен» — это Лубянская площадь, 29 октября, ближайшее воскресенье. Ну и еще раз напомню, повторю, 30 октября имена расстрелянных будут читать также на Бутовском полигоне. Акция называется «Голос памяти». Она начнется в 10:30 утра, и присоединиться к ней также могут все желающие. Слушайте «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о сеятеле. Это притча о том, как мы воспринимаем Слово Божье. Ведь Бог с каждым из нас по-своему говорит. Кто-то из нас слышит его, но проходит мимо, а кто-то слышит и с радостью все принимает, но потом куда-то вся решимость изменить свою жизнь испаряется. Кто-то слышит все, но ведь в жизни у нас столько всяких дел и забот, что ну вот как-то не сейчас. Ну, нет теперь возможности что-то предпринять. А кто-то слышит и берет, меняет свою жизнь. Ну вот как стать таким человеком, это не очень понятно. Вообще иногда мурашки бегут от того, насколько написанное 2000 лет назад оказывается сегодня про нас, и как это актуально. Что с этим делать, спросим у нашего гостя, в нашей студии протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Когда читаешь эту притчу, то первое в голову, что приходит, что речь идет о четырех типах разных людей по отношению к Слову Божию. И в какой-то степени так оно и есть. Потому что я вот как человек, который время от времени вынужден встречаться с людьми вне церкви, вот послезавтра в медучилище пойду, там, допустим, и разговаривать со студентами, с молодежью, я всегда вижу, очень четко можно прямо по этой притче разделить, ну, может быть, насчет четвертого пункта, там непонятно, кто из них плоды принесет. А вот насчет первого и второго, третьего, просто глядишь, кто-то сидит так посмеивается, скучает, и что, когда же это все кончится? Ну, даже какие-то реплики замечает, или там сидит в телефоне, там что-то, понятно, что все это не нужно. А кто-то сидит, прям рот раскрыл, и тело, как хорошо, прям сидит, и думаешь, как же здорово, вот есть контакт, человек услышал тебя. Хотя по понимаешь, что, может быть, все совсем и не так. Может, он сейчас выйдет и через 10 минут все это забудет. И, может быть, наоборот. У меня вот был один раз такой случай. Я помню, проводил катехизационную беседу, и люди обычно слушают доброжелательно, то, когда ты с ними разговариваешь, расскажешь о Христе. Крестные были. Вот. А одна молодая женщина сидит, ну, так вот прямо я вижу, с иронией такой все это воспринимает, так посмеивается, что-то репликой допускает, что несколько раз уж хотел сказать, слушайте, может, вам не стоит в этом участвовать. Вот, еле-еле дотерпел, чтобы как-то не высказать что-то. А через несколько дней она пришла на исповедь и говорит, вы знаете, кто тогда так тронул, вот я решил, там, мне надо исповедаться там и так далее. Поэтому никогда этого не знаешь, как на кого действует. Но я бы даже сказал, вот я эту притчу сейчас воспринимаю скорее не как о четырех типах людей, а то, что во мне самом, я думаю, не только во мне, бывает и та, и другая, третья, и четвертая ситуация. Ну, насчет четвертой не знаю, вот первые три уж точно. Вот, бывает, когда даже уже, будучи в церкви, даже уже, будучи верующим человеком, читаешь Священное Писание, слышишь какое-то слово против, чувствуешь, это абсолютно никак не трогает. Ты читаешь молитвы, но при этом мысль где-то далеко, читаешь, потому что их надо прочитать, где вроде дисциплинированный там, ну, никак это, вот точно так, как с этой дорогой. А иногда бывает, вот, так здорово, читаешь, ой, как хорошо, прям такая радость. Вот замечательно в этой притче сказано, что те, которые, вот когда на камень, да, это те, которые, когда услышат, с радостью принимают. Как замечательно, здесь не просто принимают, а именно с радостью принимают. Вот эта радость очень хорошо знакома. Мне столько раз приходилось и самому эту радость испытывать, и видеть людей, которые приходили после службы, после как-то, и говорю, батюшка, вот я понял, что вот как же здорово, вот я теперь так и буду, вот так я буду жить. И когда человек принимает решение поступать или поступить даже в конкретной ситуации именно так, как от него, чего ждет от него Господь, это почти всегда сопровождается радостью. Я для себя всегда воспринимаю эту радость как некий залог маленький. Вот иногда бывает, человека впереди ждет какая-то большая ценность, но это будет впереди, а пока ему дают небольшой залог. Вот возьми пока вот это небольшое, но если ты вот пройдешь тот путь, который нужно пройти, то ты получишь вот это же самое, но только неизмеримо в большем размере. Вот мне думается, что когда я принимаю решение быть с Господом и испытываю радость, то эта радость лишь маленький-маленький залог той радостью, которая ожидает меня, если я вот так изменю свою жизнь. Вот, но, как сказал поэт, суждены нам благие порывы, но свершить не дано ничего. Это, конечно, не всегда так, что-то удается свершить, но, наверное, большая часть этих порывов и у себя, я знаю, и у многих людей вот вспыхнет, погорит, и оно уходит. И вот это как раз не имеет корня, да. Ну, а если уж говорить про терния, тоже вот интересно, Господь совершенно точно показывает нам, что да, человек принял слово, да, человек уверовал, да, он готов вроде бы, но при этом есть масса вещей, от которых он не хочет отказываться. И среди них называют наслаждение, богатство, заботы, всякие житейские. В общем-то, вещи понятны, и кто из нас от этого совершенно свободен, но нас предупреждает Господь, что если это будет занимать в нашей жизни больше места, чем оно должно занимать, то мы никакого плода не принесем. Да, мы так и проживем эту жизнь с верой и умрем верующими, но придешь, встретишься ты с Господом, а Он скажет, ну, хорошо, конечно, что ты был верующим, что ты никогда не отрекался, что ты... А какие плоды принес ты? Что доброго? Что изменилось в этом мире? А это обязательно в лучшую сторону, потому что каждый верующий должен что-то... Его жизнь должна чем-то украсить этот мир, сделать его чем-то богаче. Вот что было? И видим, да ничего такого особо и не было. Это, конечно, очень печально. И так здорово, когда все все-таки я уже закончил на такой оптимистической ноте. Я все-таки думаю, что у всех у нас все-таки иногда бывает, что что-то получается, и что какие-то плоды мы все-таки приносим. Вот это как раз и есть те самые четвертые, которые приносят плод в терпении, да? Ну, вот этого хочется пожелать, чтобы таких плодов было у нас как можно больше.
Спасибо вам большое за комментарии. До свидания.
До свидания.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о тех, кому нужна помощь, и о проектах, которые могут изменить жизни сразу многих людей. И вот как раз на один из таких проектов сейчас в интернете активно собирают деньги. Речь идет о серии видеороликов под общим названием «Непокоренная вера». Это вера в счастье, в человеческие возможности. И каждая серия посвящена одному ребенку с особенностями развития или взрослому, подопечным ДДИ или ПНИ. ДДИ – это аббревиатура, которая означает «детский дом-интернат», а ПНИ – психоневрологический интернат. И на людях, которые там живут, зачастую ставят крест и не сильно-то хотят с ними связываться. А ведь в их жизни все может сложиться иначе. Но для этого нужно немного им помочь. Подробности о том, как это сделать, узнаем от Александра Гизалова, общественного деятеля, публициста, выпускника детского дома и члена Совета Министерства образования по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Алла, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Это проект, который может чьи-то жизни изменить? Вы на это рассчитываете? Насколько это вообще реально, как вы думаете?
Ну, на сегодняшний день мы уже изменили жизнь порядка 10 детей. Но это уже не дети, это уже люди старше 20 лет. Мы работаем с одним ДДИ, это город Кольчугино Владимирской области, а также с теми учреждениями, где есть возможность работать с детьми и с подростками, и со взрослыми людьми, находящимися там на стационаре. История попадания детей в разные учреждения, она в основном сопряжена с тем, что им ставят диагноз и направляют либо в детский дом-интернат, либо в ПНИ. Не всегда этот диагноз обоснован и связан с личностными обстоятельствами, которые приводят к тому, что ребенок попадает в эти учреждения и потом, по сути говоря, там оканчивает свою жизнь. Значит, для того, чтобы это поправить, конечно, требуется несколько вещей. Первое – это обнаружить тех, кто способен жить в обществе или при поддержке общества, имеет такое желание. Второе, помочь им, чтобы их увидели на фотографиях, на видео, что они выражают мысли, что они говорят, что они на что-то способны и так далее. И следующий этап – это найти уже опекунов, наставников, и потом в дальнейшем помочь либо восстановить дееспособность, либо просто жить в этой семье. Как сейчас это сделала Оля Синяева, которая забрала 29-летнего парня из одного ПНИ, и сейчас он находится у нее дома. И прошли суды, и освидетельствование было. Надеемся, что еще один суд будет, и ему вернется дееспособность. Вот, задача просто сделать то, чего они сами не могут. Большая часть общества о них, о их жизнях ничего не знает. Соответственно, нужно как-то вот просветить, объявить, показать, рассказать и купить им этот билет в их новую счастливую жизнь.
Саша, а вы уверены, что мы хотим вообще об этом знать, вот как общество, вы говорите, да, мы же, общество, оно из людей состоит, а ведь речь идет не только о детках, которые оказались в таких учреждениях, но и о взрослых людях, вы привели сейчас пример с 29-летним молодым человеком, которому действительно очень помогла Ольга Синяева, но таких, как она, очень мало, это единицы, кто готов взять на себя опекунство над таким человеком и действительно кардинально изменить его жизнь. Это же нужно, чтобы такое количество людей посмотрели эти фильмы. Как вы оцениваете сами шансы детей, и взрослых?
Значит, да, дети, люди, которые живут за заборье, да, такая страна за заборье, они часто не имеют возможности обратиться к обществу, учитывая, что у них есть потенциал. Ну, например, мы сейчас занимаемся одной девочкой, Аня, которая чемпионка мира по бегу и кубки всякие разные, победительница, 24 года, и директор радеет, чтобы она оказалась в семье. Но вот в связи с тем, что у нее есть определенный диагноз, срочно требуется найти человека, который бы ее взял к себе в семью. Для этого вот мы таких людей подыскиваем. Оля Синяева – это один пример, но я, значит, начинал говорить о том, что детских домов в России не будет, и все смеялись, крутили виска, и там было достаточно много негатива. Зачем? Они же там счастливы, их кормят, поют и так далее. Но вот прошло сколько? Практически 20 лет, да? Сегодня центр семейного устройства, появились приемные многочисленные семьи и так далее. То есть нужно столкнуть телегу, и она покатится, но для этого нужно кому-то начать. Конечно, есть люди, которые работают, ходят добровольцы в ПНИ, есть те, кто ходит в ДДИ, но этого недостаточно. Нужно сделать все, чтобы начать кого-то потихонечку оттуда вытаскивать, социализировать и отправлять и в семьи, и в общество, и на работу, и женить, и так далее, чтобы они жили самостоятельно. Ну и вот эти фильмы, на мой взгляд, портреты, это тоже один из моментов, да, что мы берем историю и ее показываем, это же такой сторителлинг, да, но при этом мы пытаемся, помимо того, что мы рассказываем о системе, о человеке, обратить внимание людей, что они тоже могут в этом принимать участие. Кто-то может жертвовать средства, кто-то может ездить как доброволец, туда наставник. Вот у нас есть проект «Донской» при Донском монастыре, наставнический центр. Светлана Ханова со своими соратниками уже 2 года ездит в один и тот же ДДИ и общается с детьми, которые там находятся. Не разовые наскоки, раз в полгода, а 2-3 раза в неделю они находятся там. Вот, на мой взгляд, мы только начали, мы к этому только двигаемся. Прошло сколько? 2 года. Но это уже большой задел.
Вы собираетесь снять 20 фильмов. Это значит, вы будете 20 людях рассказывать?
Ну, на самом деле, мы не знаем, как все пойдет с точки зрения количества. Вот на сегодняшний день у нас есть договоренность с Кольчугинским ДДИ, у нас есть договоренность с московскими учреждениями, которые также готовы предоставить. И проблемы нет по договорам. Мы сейчас будем во Владимире проводить большую конференцию с Департаментом социальной защиты населения Владимирской области и будем обсуждать, а что мы еще можем сделать со стороны общества по отношению к тем, кто находится там? Открытость есть. Сейчас задача предлагать и качественно это исполнять. Что мы, в принципе, и делаем.
Что касается процесса съемок, ведь для того, чтобы снимать и детей, и взрослых, наверное, вот с ограниченными возможностями, нужно соблюдать определенные правила, нужно, ну, мало того, что иметь некоторые разрешения, нужно еще и понимать, как им не навредить, как не вселить в них надежду, что после этого фильма твоя жизнь обязательно изменится, ведь этого может не случиться. Вы как-то соблюдаете вот эти меры предосторожности?
Смотрите, значит, ну, во-первых, будут с детьми и подростками, и людьми работать психологи, которые будут выявлять все то, что у них есть, потребности, сложности, компетенции и так далее. И потом мы будем говорить о том, что вот есть такой человек, он вот живет, радуется миру. Но есть вот такие проблемы, да, то есть такие-то вот, нужно подготовиться к этому. Не просто мы показываем радужную картинку, говорим, вот возьмите и все. Чтобы человек прицелился, посмотрел, подумал, готов ли он и так далее. Вопрос этики, ну, здесь вопрос, наверное, такой, что люди старше 18 лет, это не дети, с которыми нужно, где договор нужно подписывать не только с ними, но и с учреждением. Они дают согласие и на обработку персональных данных, 32-я статья федерального законодательства и так далее. Но у многих есть реальное желание сняться и как-то появиться, поэтому здесь мы не будем всех подряд. А тех, кто хочет, и тех, кто желает исправить свою судьбу таким вот непростым способом. Ведь учитывая, что достаточно часто мы находим каких-то людей через социальные сети. Вот, например, там один мальчик в детском доме был, ну, в общем, его и в психушку возили. И считали, что он какой-то там не такой. А он, оказывается, и на фортепиано играл, читал и писал стихи, и говорил на французском. То есть мальчик был хороший такой семьи. А я его увидел, приехал в питерский детский дом, выставил фотографию, рассказал о нем, и тут же он через месяц оказался в семье, сейчас он в семье под Москвой. Вот, на мой взгляд, мы должны брать судьбу, в хорошем смысле этого слова, и вдыхать в нее новое какое-то видение, понимание и предложение, и тогда происходят некоторые изменения сознания, отношений и так далее. Но для этого нужно это все сфокусировать, сформулировать и, на мой взгляд, кино – один из самых таких качественных инструментов, который может донести до человека состояние и души, и отношений, и взаимодействия и так далее. Поэтому мы, наверное, камеру для этого и ставим перед ними, чтобы как-то раскрыть их, подсветить их, рассказать о них, ну и найти им тех, кто будет их поддерживать. Вот мы стараемся все вместе с гражданским обществом и отдельно взятыми общественными деятелями подойти к этой теме, ее как-то начать раскрывать. Пассионарность, она зарождается тогда, когда человек начинает сострадать, желать кому-то отдать свое участие, сердце и время. Но для этого нужно просто немножко на цыпочки приподняться и посмотреть за ту сторону забора, которая не видна. Мы вот эти цыпочки, в хорошем смысле этого слова, предлагаем. Да, немножко поднимись над собой, а может быть, ты и полетишь. Лично я считаю, что полет возможен, если этого хотеть, а мы этого хотим. И они этого хотят, те, кто находится вот в этих вот закрытых, казенных, достаточно непростых обстоятельствах. людях.
Саша, расскажите, пожалуйста, а как можно было бы поддержать ваш проект? Вы же собираете деньги на фильм. О какой сумме идет речь и на какой площадке вы их собираете?
Ну, на самом деле мы собираем на Бумстартере. Есть такая площадка Бумстартер.ру. А мы собираем средства для того, чтобы нанять аппаратуру, чтобы режиссеры могли работать, монтажеры могли работать. Нужно снять качественно. Потому что если мы снимем с руки, то это, наверное, не сработает, не учитывая, что нужен формат телевизионный. Сумма порядка 500 тысяч рублей. Мы делаем малую пробу. Это Владимирская область, это Москва, ну и другие регионы, которые хотят этих изменений. Мы работаем, мы не останавливаемся. Ну, я надеюсь, что мы сможем этот проект реализовать.
Итак, еще раз, на этот проект вам нужно порядка 500 тысяч рублей. Вот сейчас я у вас на сайте boomstarter.ru, на странице, которая называется «Непокоренная вера. Фильмы, портреты о людях в интернатах». То есть можно прям зайти на сайт boomstarter.ru и найти здесь этот фильм «Непокоренная вера».
Есть у Гарика Сукачева такая песня «Непокоренная вера в добро». Вот мы надеемся, что мы все-таки как-то можем и способны эту веру сохранить и помочь людям, которые в этом нуждаются.
Спасибо вам за комментарий.
Спаси Господь всех.
Александр Гизалов, публицист, общественный деятель, выпускник детского дома и член Совета Министерства образования по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был с нами на связи. Еще раз повторю, платформа, на которой собирают средства для съемок этих фильмов, называется boomstarter.ru. Проект «Непокоренная вера», и любая помощь будет просто неоценима. Эти фильмы действительно могут изменить жизни людей. Спасибо огромное всем, кто откликнется. boomstarter.ru. И проект, который там нужно найти, называется «Непокоренная вера». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».